Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Сначала рассказ о том, как проходит обмен пленными в Донбассе.
Капитан штурмующего корабля уходит последним, покуда не убедится в том, что весь экипаж покинул терпящее бедствие судно. Также и офицеры.
Во второй части интервью с чешской писательницей, которая протестует против действий России на Украине.
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что мнение одного человека, его реакция на те или иные события не играет никакой роли, но я лично так не думаю.
А также рассказ о конкурсе политической карикатуры, итоги которого подвели в Киеве. Перемирие в Донбассе, объявленное по итогам подписания соглашения в Минске, подразумевало не только прекращение огня, но и обмен пленными. Поэтому этот процесс начался сразу после вступления в силу достигнутых договоренностей. Изначально предполагалось менять всех на всех, вне зависимости от того, какое звание имеет тот или иной украинский военнослужащий или какое положение занимает оказавшийся в плену сторонник донбасского сепаратизма. Однако пока сепаратисты соглашаются освобождать в основном рядовых и младший командный состав, чем усложняется процесс обмена пленными. За последний месяц, по данным Центра освобождения пленных, более 300 украинских военнослужащих и гражданских лиц вернулись домой. Еще 800 остаются в плену. Приблизительно столько же сепаратистов ныне находится у украинских военных, хотя в СМИ появляются сообщения, что у самопровозглашенных властей больше пленных, и Украине будет сложно освободить всех своих граждан. Президент Петр Порошенко уже несколько раз делал заявление о количестве освобожденных. В последний раз он говорил, что в результате обмена домой вернулись 1500 человек. Расхождение в цифрах связано с тем, что на Украине до сих пор не создан единый реестр, а освобождением занимаются несколько украинских организаций. Владимир Рубан, один из наиболее активных посредников при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами, в основном занимается теми, кто находится в неволе на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Согласно списку, предоставленному Центру освобождения пленных, в плену у ДНР более 400 граждан Украины, не только военных, но и гражданских лиц, среди которых есть, например, и депутат одного из местных советов. Представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявляют, что держат в плену 200 украинских граждан. Существует и еще один список пропавших без вести, в котором более 500 фамилий. Те украинские военные, которые за последние недели вернулись домой, рассказывают разные истории об условиях нахождения в неволе. Сложнее всего в плену приходится бойцам добровольческих батальонов, которых сепаратисты, за исключением тех, кто получил серьезные ранения, менять не спешат. В отличие от бойцов Нацгвардии, рядовые украинской армии обычно не жалуются на условия содержания. Их кормят и даже не всегда заставляют работать. Вот свидетельства нескольких освобожденных пленных, записанные украинской службой «Радио Свобода».
Слушайте, какие условия были?
Очень лояльные, я не думал, что все так будет. Не били, кормили, работать не заставляли. Единственное, что сидел один, было о чем подумать. Заняться было нечем, но было о чем подумать.
Было моральное унижение. Причем как бы сильное моральное унижение со стороны ДНР, со стороны кавказских лиц, которые кричали, зачем вы пришли на мою землю? Непонятно, кто на чью землю только пришел, а не на нашу землю.
Как вы находили силы? За счет чего вы держались?
За счет веры. Веры в Украину и веру в то, что нас ждут дома. Ждет семья, ждут дети, ждут родные, близкие, и вся Украина ждет нас.
Не хочу кривить душой, я скажу, в принципе, ну, если брать во внимание, что там война, были, конечно, всякие моменты, но, тем не менее, обходились более-менее по-человечески.
Вы верили в то, что вы будете на свободу?
Мы надеялись, да. Надежды наши оправдались. Спасибо всем, кто здесь ждал нас.
Освобожденные украинские военные рассказывали об условиях содержания в плену. Генерал-полковник Владимир Рубан, создавший Центр освобождения пленных, подтверждает, что в Донбассе к некоторым украинским военнослужащим применяются пытки. Однако основная проблема, которая сейчас возникла, это договориться с сепаратистами о новых условиях обмена.
Обе стороны инкриминируют некорректное составление списков и подтасовки в последний момент. Здесь технические моменты. Произведено там 5 крупных обменов и множество мелких. У Украины не было опыта войны в последние 20 лет. Не было опыта обмена пленными. Государство долго не занималось обменом. Сейчас включилось и совершает первые хорошие шаги в этом направлении. Случаются ошибки умышленные, неумышленные, некорректные действия. Мы их списываем на ошибки.
Вы говорите о некорректном составлении списков. Каким образом вот до настоящего времени, до вот этой приостановки, производили обмен пленными?
Каждый случай уникален. Каждый случай оговаривался отдельно. Потом же начались крупные обмены списочные. Вот здесь в погоне за количеством были допущены некоторые ошибки по качеству. Поподробнее это, когда просят конкретных 10 человек. Трое из них по процедуре довольно сложно освободить. По юридической процедуре. Поэтому они не попадают в намеченный день в этот список. Их пытаются заменить другими. Точно так же и с донецкой стороны. Если какие-либо боевые действия помешали привести людей именно в назначенный день вместо обмена, их заменяют другими. Вот согласование вот этих подмен, оно довольно ревностное с обеих сторон.
Производится ли обмен погибших с одной и другой стороны?
С этого вообще начинались большие обмены и договоренности. Люди объявляют перемирие для того, чтобы забрать с поля боя тела погибших. Освобождали людей за то, чтобы пойти забрать тела погибших. А потом все-таки мне удалось договориться со всеми сторонами, что мы больше не меняем мертвых на живых, и мертвым с обеих сторон мы оказываем последние воинские почести. Просто идет звонок с просьбой прекратить огонь, заберут трупы погибших. Договоренность отдавать 200-х погибших без всяких условий. Эта договоренность в большинстве случаев соблюдается.
Говорят, что на данном этапе обменивают в основном нижний состав вооруженных сил, то есть имеется в виду рядовые, а офицеры пока остаются в плену. По каким причинам это происходит?
Офицеры и должны последними. Капитан, что он еще корабля уходит последним, покуда не убедится в том, что весь экипаж покинул терпящее бедствие судно. Также и офицеры, как правило, это командиры подразделения, это не рядовые бойцы. Если они попали в сложную ситуацию, они понимают, что они будут последними с этого тонущего корабля сходить. Поэтому для ситуации с офицерами это нормально. А для ситуации с обменом это техническая сторона, так же как одна сторона придерживает более ценных пленных, так и вторая сторона придерживает.
В списках на обмен пленных находятся и граждане Украины, режиссер Олег Сенцов и летчица Надежда Савченко. Есть ли у Украины какие-то равнозначные фигуры, которые были, скажем так, арестованы или взяты в плен, чтобы обменять на этих людей?
Сейчас разговор об этом не идет. Фигуры равнозначные были, и было предложение от украинской стороны совершить взаимовыгодное освобождение, либо обмен. Российская сторона ответила молчанием.
А если вы говорите о равнозначных фигурах, не могли бы вы назвать хотя бы их должности?
Нет, не согласен. Не назову.
Вы говорите о том, что все-таки равнозначные фигуры у украинской стороны есть. Сколько этих людей и можно ли обменять на них какое-то существенное количество, скажем, офицеров?
Договариваться можно только со стороной, которая принципиально хочет решить этот вопрос. Если сторона занимает определенную позицию, вступает в позиционные торги, то договоренности не будет. Президент Украины показал доброе намерение и освободил гражданку России Ольгу Кулыгину, которую впоследствии обменяли на 17 человек. Президент России, мы ведь понимаем, что это политическое решение по Надежде Савченко, не ответил, хотя и российской стороне было предложено такое же количество на одну Надежду Савченко. И там с обеих сторон выступала одна женщина, там Ольга Кулыгина предварительно на 15 человек, и с этой стороны была Савченко на 15 человек. Но российская сторона выбрала политическую позицию, политическое решение было не отдавать.
Хотела бы еще спросить у вас о ситуации на подконтрольных сепаратистам территории, потому что вы там бываете часто. Не могли бы вы рассказать о том, что происходит после подписания перемирия и после установления вот этого особого статуса, который был прописан в законе? Что теперь происходит на этих территориях?
На данном этапе я вижу, что принято политическое решение президентами двух стран, Порошенко и Путиным, содействовать прекращению огня в этом регионе. Обуславливаются со всеми сторонами границы, в которых и будет находиться территория с особым статусом. Соответственно, оба президента имеют рычаги влияния на конфликтующие стороны, на военных, и используют их для прекращения огня, для того, чтобы можно было бы подготовиться к зиме. И это не повлекло бы огромное количество жертв. То есть они отводят гуманитарную катастрофу. Но есть люди, которые не навоевались, которые не видят логики прекращения огня. Они есть на любой войне, в любом подразделении. Они жаждут продолжения войны. Ну, это такие воины тьмы. Они есть с собой. Они постреливают, они создают провокации для того, чтобы сорвать перемирие. Ну, все понимают, что важнее все-таки мир сейчас на этой земле, чем война. Я думаю, что за короткий период очаги раздражения и стрельбы будут выявлены, поставлены на место обеих сторон.
Я вот еще хотела вам задать вопрос по поводу российских военных. Ведь было очень много сообщений о том, что российские военные находятся в Донбассе на подконтрольной сепаратистам территории. Вы лично видели этих людей? И можете ли вы подтвердить, что действительно вот на последнем этапе перед перемирием на эту территорию действительно зашли кадровые российские военные?
Вы видели пленных российских, которых меняли?
Которых захватили, видела?
Ну, и я их видел. Ну вот это все, что я видел. Занимаюсь на передовой встречей российских войск или польских наемников или югославцев. Я занимаюсь обменом пленных. Среди пленных я их видел. Мне было предложено российской стороной забрать 13 россиян военных, которых в плену, в обмен на 130 украинцев, которые находятся в плену. Обмен провела другая служба, там 9 человек на 63.
Посредник при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами Владимир Рубан надеется, что в ближайшие месяцы удастся освободить большинство из тех, кто находится в плену у сепаратистов. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Чешская писательница, автор литературы для детей Ива Прохоскова, отказалась предоставить лицензию для спектакля Кемеровского областного театра кукол имени Гайдара по ее сказке «Бабушка с крылышками», которая в переводе на русский вышла в начале этого года. По ее словам, решение связано с вмешательством России во внутренние дела Украины. Автор двух десятков книг для детей и подростков Ива Прохоскова, дочь писателя и сценариста Яна Прохоски, который поддержал реформы «Пражской весны» и которому впоследствии запретили публиковаться в Чехословакии. В фильмах, снятых по сценариям Прохоски, его имя в годы так называемой нормализации не упоминалось. По политическим причинам его дочь Ива не смогла получить высшее образование и работала уборщицей. Книги для детей, которые она начала писать в конце 70-х, впервые увидели свет в Германии, куда писательница эмигрировала вместе с мужем. Здесь Прохоскова приобрела популярность и получила свою первую литературную премию за один из романов для детей. После «Бархатной революции» писательница вернулась в Чехию. Сейчас она живет в Праге. Мой первый вопрос: почему вы решили не давать согласия на постановку Кемеровского театра кукол?
О постановке мне сообщило литературное агентство, которое имеет права на мои книги, и свой ответ я давала также посредством моего агента. Объяснение было кратким. Я написала, что до тех пор, пока ситуация вокруг аннексии России Крыма и событий в Донбассе не будет решена каким-то удовлетворяющим все стороны способом, пока не прекратится вмешательство России во внутренние дела Украины, я считаю своим долгом не давать разрешения на театральную постановку по моему произведению. Я ожидала какого-то ответа посредством литературного агента, поскольку не общалась напрямую с представителями театра. Но о реакции на мое решение в итоге узнала из СМИ. Мне лично никто не ответил.
Как долго вы сотрудничаете с российскими издательствами? И планируете ли по названным вами причинам запретить издавать ваши книги в России?
Сложилась довольно абсурдная ситуация. До недавнего времени я с российскими издательствами вообще не сотрудничала. Мои книги много лет периодически выходят в Германии, переводы во многих странах мира. И только в прошлом году из России поступило предложение издать мою книгу «Бабушка с крылышками», которая имела успех, поэтому, вероятно, Кемеровский театр решил поставить спектакль по этой сказке. Я знаю, что какие-то переговоры с россиянами велись после книжных ярмарок в Германии. У меня подписаны договоры с несколькими немецкими немецкими агентствами, которые имеют право выдавать лицензии на переиздание моих книг. По этой причине о каких-либо переговорах и просьбах я обычно узнаю с опозданием. В связи с этим существует проблема юридического характера. Если бы какое-либо издательство в России хотело перевести мою книгу, интерес был к моему роману «Нагие», мне придется запретить немецкому партнеру выдавать разрешение для публикации там моих книг. Для меня это будет означать не только потерю гонорара, но и необходимость уплатить неустойку. Но я готова понести убытки.
По вашему мнению, одиночный протест, отказ от постановок и издания книг в России способен что-либо изменить?
Это очень непростой вопрос, на который, как мне кажется, есть два ответа. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что мнение одного человека, его реакция на те или иные события не играют никакой роли, но я лично так не думаю. Я уверена, что воззрение общества формируется на основе взглядов индивидуума. Когда у одного человека есть счастливая возможность смотреть на события со стороны, а писатель таким человеком бесспорно является, мне кажется, что обязанность такого человека – высказывать свою точку зрения. Каждый, конечно, делает это в рамках своих возможностей, каждый реагирует на кризисную ситуацию по-своему. Большие общественные объединения, как, например, Европейский Союз, имеют возможность ввести в отношении России санкции. Тоже могут сделать и США. Я же, как простой человек и писатель, таких широких возможностей не имею, но я могу ввести свои собственные небольшие санкции. Если бы моя профессиональная деятельность касалась другой области, я бы поступала иначе. Например, если бы я была ученым, я бы прекратила научное сотрудничество с Россией. Если бы я была спортсменом, я бы не ехала в Россию на Олимпиаду. Таковы возможности отдельного человека, который стремится к тому, чтобы его мнение услышали не только его близкие, но и большое количество людей.
Члены вашей семьи в годы чехословацкой нормализации были лишены возможности публиковаться. Связан ли ваш протест с тем, что пережила ваша семья?
Я хорошо помню события 1968 года. Мне тогда было 15 лет. Мой отец Ян Прохоско тогда стремился реформировать социалистическую систему Чехословакии. Он относился к кругу писателей, которые были лидерами того реформаторского движения, которое получило название «Пражская весна». Я помню, как тогда из разных стран мира звучали голоса одобрения из Бельгии, Голландии, США. Потом пришла оккупация, но этот поток поддержки не прекращался. Иногда публично, иногда дипломатическим путем, и продолжался до самой бархатной революции. Все эти годы у Чехословакии в демократических странах были те, кто ей симпатизировал. Для нас это было очень важно.
То есть вы проводите параллель между тем, что происходило в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 происходит на Украине?
Я думаю, что в данном случае историческая удаленность событий 68 года и 2014 не так важна. Намного важнее оса мотивации. Во время «Пражской весны» у Советского Союза были опасения, что Чехословакия постепенно перестает быть территорией, на которую распространяется влияние СССР. Сегодня же Россия испугалась, что на Украине слабеет ее влияние, при том, что речь идет о независимом самостоятельном государстве, и этот факт означает невозможность для россиян решать судьбу этой страны. Как и в случае с Чехословакией, так и в случае с Украиной, влияние с Востока было очень сильным. Это были экономические, военные связи. Беда была в том, что наша страна оставалась в зоне советского влияния, потому что была частью соцлагеря, как сейчас Украина находится в зоне влияния России, потому что раньше была частью Советского Союза. Но мне все-таки кажется, что даже тесные связи в рамках распавшегося СССР сегодня нельзя использовать как аргумент. В 1991 году страна стала независимой, и это было признано не только Россией, но и на международном уровне. В этих условиях соседняя страна, пусть даже это страна-мамонт, страна-гигант, не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. В этом я вижу параллель между чехословацкими и украинскими событиями, хотя эти события и отделяют между собой десятилетия.
Автор литературы для детей из Чехии Ива Прохоскова рассказывала о причинах, по которым она решила перестать сотрудничать с российскими издательствами. На Украине 7 октября подвели итоги 4-го международного конкурса карикатур. В этом году его название «Дьявольская бензоколонка» одновременно служит и главной темой для участников, так как из-за последних событий на Украине конкурс было решено приурочить ко дню рождения российского президента Владимира Путина. 1 октября на сайте конкурса карикатур были опубликованы рисунки лучших художников, приславших свои работы международному жюри, которое возглавляет российский карикатурист Михаил Златковский. За получение главной награды бронзовой статуэтки пасечника Рудова Панько, персонажа гоголевской повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», в этом году соревновались карикатуристы из 32 стран мира. Участников награждали за работы, поданные в двух категориях. Это карикатура и шарж на одного из трех российских политиков – президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и Виталия Чуркина, постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций. Последние события на Украине, а также острая тема конкурса сделали свое дело. Участников было больше, а география их проживания пестрее. В прошлом конкурсе участвовали представители 23 стран. 7 октября, в день рождения президента России, были объявлены победители. Первое место у Андрея Левченко из Полтавы, второе у Рибера Хансена из Стокгольма и третье у Сергея Тюнина из Москвы. Организатор Валерий Кругов говорит, что когда 5 лет назад решил провести первый конкурс карикатуры, его цель была вернуть сатиру, которая, по его словам, в последние годы исчезла с экранов телевизоров и газетных полос. Отчасти это получилось. Интерес к работам привлек внимание не только украинцев, которые уже имели возможность посмотреть их на выставках в Ровно, Полтаве или Харькове, но и болгар. В сентябре лучшие карикатуры прошлогоднего конкурса, когда темой было стремление Украины стать членом Европейского Союза, выставляли в Доме музея сатиры и юмора в болгарском городе Габрово. В то же время Валерий Кругов мечтает сделать выставку победителей конкурса в этом году в России. Не только из-за темы, связанной с этой страной, но и потому, что в конкурсе традиционно принимают участие российские карикатуристы, в том числе и довольно известные. Вот что он рассказал моему коллеге Виталию Портникову.
Как возник вообще этот проект? Дело в том, что в 2009 году я объявил первый конкурс вот к Евро-2012. И тогда уже было видно, что юмор-то у нас присутствует, особенно на телевидении, а вот сатиры нет. И поэтому я пытался российским карикатуристам предложить эту выставку, но мне сказали, что сейчас это небезопасно. Ну вот, кстати, в Габрово, когда выставку еще не открыли, но посетители там уже ходили, и прибегает ко мне один из руководителей музея и говорит: «Вы знаете, там две семьи из Москвы. Они в таком восторге, они говорят, что ну, уже невозможно такую выставку увидеть в России, потому что цензура жесточайшая в этом смысле, и может вы что-то им скажете». Но я вышел, подарил каталог этот по первому этапу конкурса «Украинский выбор». Но они были очень так в восторге. То есть люди думающие, они понимают, что к чему, и оценивают высоко карикатуру.
Вы знаете, вот одна из главных, мне кажется, проблем сегодняшней российской политической жизни, вообще российского общественного существования, то, что мы заметили, то, что действительно изменилось со времени, когда началась аннексия Крыма, когда началась война на Донбассе, это отсутствие чувства юмора. Все стало восприниматься очень серьезно. Даже никакие иронические замечания, просто которые вообще не требуют каких-либо дополнительных комментариев, они воспринимаются как оскорбление. И это происходит и на уровне российской власти, и на уровне обывателя. Я вот несколько раз уже замечал, что люди мне предъявляли претензии. Вот ты оскорбил народ, хотя речь там шла о каком-нибудь там ироническом образе, гоголевском или щедринском в статье. И я вот вспомнил, что были же такие же времена в России в 19 веке, когда гоголи, знаете, и такие гоголи, что вы нас не трогали. Да, вот оно. Да.
Но здесь еще какой момент, что второй конкурс «Дьявольская бензоколонка» это приурочен к дню рождения Путина. Но те люди, которые могут участвовать, допустим, это профессиональные карикатуристы, они решили, что этим самым, как бы подставляя под перо художника-карикатуриста Путина, мы оскорбляем Россию. То есть у них уже явный перекос идет тот, что Россия — это Путин. Ну, то есть как в свое время, в сталинские времена это. Вообще чудовищные какие-то вещи происходят, потому что так сложилось, 8 стран, представители 8 стран, это профессиональные карикатуристы, вошли в состав жюри. Причем это звезды своих стран, потому что они профессионалы и сами организовывают свои проекты у них есть. То есть заподозрить их в какой-то ангажированности вообще невозможно. И вот у меня пришла идея второго конкурса в 2 часа ночи. Через сутки у меня уже полностью был сформирован состав жюри. И тут еще какой момент интересный, что отказов не было вообще. То есть, если, допустим, даже вот я когда первые конкурсы проводил к Евро-2012, то были отказы, там, времени нет и так далее, то здесь, видно, я обратился к тем людям, которые изначально уже были подготовлены к этому. Вот таким образом. И мало того, я пригласил двух карикатуристов известнейших. Это Михаила Златковского, который практически стоит у истоков карикатуры современной России. Еще с начала 70-х годов он работал. Он согласился сразу. Причем я ему сказал, что, ну, вы понимаете, что конкурс очень острый и проблемы могут быть. И он, тем не менее, не отказался. И второй карикатурист из Санкт-Петербурга, это Богорат, он тоже не отказался. И хотя была потом статья разгромная, она небольшая, но в стиле 37-го года в «Комсомольской правде».
Ну, это знаменитая газета.
Да. «Комсомольская неправда», скорее.
Это уже несколько, сколько уже там, десятилетий, 8 врет. Вот так вот.
Это фантастика. В общем, в таком интересном стиле, клеветническом, и что мы пытались, корреспондент пишет, что мы пытались выйти на Златковского, взять у него интервью, он отключил телефоны. То есть и резюмировали...
Антисоветский конкурс.
Да.
Да вот,
и еще интересно, и резюмировали не так. Интересно, а кто же из художников осмелится в этом конкурсе из российских принять участие? То есть, ну...
Но ведь в первом этапе вашего конкурса участвовало немало российских
карикатур. Россияне доминировали.
Да? Россияне доминировали.
Я видел, у вас там второй приз, третий приз. Это все российские карикатуристы.
Да, причем участвовали практически все известные карикатуристы. Мало того, Сергей Тюнин, он участвует и в этом конкурсе, прислал свои работы. То есть, если бы прислали совершенно антагонисты по нашему мировосприятию, наших событий, да, в Украине, то мы, у нас никакой нет цензуры, мы все размещаем. Но присылали карикатуристы, один даже попросил, чтобы под псевдонимом, потому что я ему говорю, ну, я с ним списался и предложил, говорю, я не буду озвучивать вашу фамилию, но мы анонимов не принимаем. И он попросил, чтобы не озвучивать его фамилию.
С организатором конкурса карикатур Валерием Круговым беседовал мой коллега Виталий Портников. На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Всего доброго.